Всем привет! С вами на связи подкаст «Стигмы.нет» и его ведущие я, Клай
и Настя. Наш подкаст посвящен ментальному здоровью. В нем мы говорим о психических и поведенческих расстройствах со специалистами, а также с людьми с ментальными особенностями и их близкими. Развеиваем мифы, которыми они обросли.
Сегодня мы поговорим о более распространенной форме деменции – болезни Альцгеймера. По статистике, на нее приходится около 60-70% всех случаев деменции.
Это нейрокогнитивное заболевание, которое прогрессирует постепенно. Для человека, достигшего 65-летнего возраста, риск заболеть болезнью Альцгеймера достаточно высок. Примерно такой же, как перенести инфаркт миокарда. К основным особенностям данного расстройства относятся потеря интеллектуальных способностей, памяти, суждений, абстрактного мышления и изменения личности, а также поведения.
Сегодня нашей гостьей является Айсулу, которая лично столкнулась с этой болезнью у своего близкого родственника. Айсулу, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как все это у вас начиналось, точнее, с вашим близким человеком? Может быть, появлялись какие-то странности в поведении? Что вообще происходило?
Ну, начнем с того, что эта болезнь была у моей мамы. Ей было на тот момент 83 года. Проявляться она начала не сразу, но...
Вообще была у нее очень сложная жизнь.
Она не досыпала, для отдыха у нее было очень мало времени. Мы не обращали на это внимания, но потом, когда случился первый приступ, она упала в обморок, и она страдала очень высоким давлением. То есть у нее постоянно гипертонические кризы, это было все как бы в ее жизни постоянно присутствовало с молоду. Но к 80 годам мы обратили внимание на то, что она стала забывать. И после всего этого мы обратились к врачу, нам сказали, что в головной мозг не поступает кислород, и это было заболевание энцефалопатии головного мозга. Ну, сначала это было как-то безобидно, но то, что она просто забудет что-то, куда-то что-то положила или что-то в таком роде, но с каждым годом она прогрессировала больше и больше. В конечном итоге это дошло до того, что она просто переставала узнавать членов своей семьи. Она своего родного сына считала, что это ее брат. Наших детей она считала своими детьми. И вот все в таком роде происходило. Но, конечно, это было очень сложно. Тем не менее, я думаю, что я могу с уверенностью полностью сказать, что мы максимально приняли эту болезнь. И не то, что смирились, а приняли ее такой, какая она есть.
Вот вы сказали, что вы обратились к врачу. А вот к какому именно специалисту вы обратились? И проводилось ли какое-то лечение? Это может быть невролог или это психиатр, психотерапевт?
Нет, это был невропатолог, но как такового лечения особого нам не назначили. Сказали, что просто отдых. Она пила таблетки от давления. Это основная причина была, потому что при поднятии высокого давления у нее сосуды головного мозга сжимались, и она, естественно, чувствовала себя хуже. Но нам основная задача была, мы Альцгеймера нам сразу сказали, что это та болезнь, которая не лечится. Единственное, что чем мы могли поддержать ее общее состояние, это следить за ее давлением. И, ну, наверное, на протяжении 5 лет мы сами самостоятельно давали ей все препараты. То есть у нас был график, мы утром рано вставали, вечером мы приходили вовремя, чтобы дать те или иные препараты, потому что четкий прием препаратов, он как бы способствовал тому, что у нее не было вот этих больших скачков давления.
А сопровождалась ли болезнь Альцгеймера еще какими-то ментальными проблемами у мамы?
Ну да, да. Она в самый последний, ну скажем, последний год жизни, она, ну я не скажу, что она была агрессивна, но она не хотела принимать то, что мы говорим. То есть мы ей говорим одно, то, что есть на самом деле. Она, у нее в голове эта картина складывалась по-другому. Она считала, что так, как говорит она, это правильно. Но мы искали, ну, какие-то выходы, что ли, можно так сказать. Но самое тяжелое вот в этой болезни, это не то, что вот она так себя вела, а то, что нам было тяжело принять ее такой, какая она есть. Мы просто знали, насколько она была замечательным человеком. Ну, хотя вот то, что касается замечательного человека, она осталась до конца своих дней такой. К сожалению, сейчас ее уже нет. Мы ее потеряли в прошлом году. Она у нас умерла от коронавируса. Как раз в пандемию, в июле месяце это было. Вот. Но до последних дней она была... Вот, любовь у нее к детям никогда не проходила. Это было, наверное, основная вот Ну, вот все, что вот перекрывалось, к примеру, да, вот эти все ее минусы, которые с ней происходили, вот любовь к ее детям, любовь к жизни, любовь к людям, она никогда не покидала. Вот это состояние у нее было до последней секунды жизни. А все остальное, то, что касалось, вот, да, она ну, единственное, она помнила все, что было с ней в детстве. Она помнила свою молодость, она помнила своих родителей, она помнила, как их зовут, но она не понимала то, что происходило на сегодняшний день.
А сколько продолжалась в общей сумме эта картина?
Ну, первые приступы, ну, скажем так, это где-то было, наверное, ну, в общей сложности, наверное, где-то 5-6 лет. 5-6 лет было это.
А вы помогали как-то в повседневной жизни ориентироваться, допустим, в доме, если она что-то забывала, или у нее была сохранна память на расположение там, предметов дома, где находится туалетная комната, ванная?
Это все она знала. У нее еще когда она была здорова, она была очень ответственным человеком. Ей нужно было, чтобы все было на своих местах. То есть, если мы ложимся спать, это должна была закрыта быть дверь. Проверить, чтобы у нас нигде не бежала вода. Проверить, перекрыт ли у нас газ. И вот это все в конечном итоге, вот у нее, видимо, мозг был настолько устроен, что когда она заболела Альцгеймера, у нее вот это постоянное чувство ответственности, что где-то бежит вода, что дети гуляют на улице, она могла встать ночью. Например, вот она проснулась, и все, она может выглянуть в окно и кричать детей. То есть она не понимала, что сейчас ночь, что все спят. Она могла выглядывать в окно и звать детей. Постоянно перекрывать газ, потому что ей казалось, что вдруг где-то будет утечка, и мы можем угореть. И ночью вставала по несколько раз. Вот она закроет дверь, проверит ключ на два замка. Если он не... Вот она закрыла его, ляжет, и через 3 секунды она забывала, что она это делала. Она возвращалась и делала, и могла это продолжаться до самого утра. То есть вот это чувство ответственности к тому, что вот она как привыкла жить, у нее это сохранилось до последних дней. А то, что касается дома быта, там никаких проблем у нас с этим не было. И еще у нее один вот такой нюанс был. Она забывала, что она ела. То есть у них, я не знаю, может быть, это у людей с Альцгеймером, у них какой-то вот как-то мозг так устроен, что они постоянно хотели кушать. И вот это проявлялось не в течение дня, а вот именно когда ночь наступала. Вот вечером, к примеру, мы приходили с работы, мы все ужинали. Через несколько минут она приходила, говорила, я ничего не ела, меня сегодня никто не кормил. И она просила еще раз. Но вы же сами понимаете, когда человек на ночь наедается, то он спит плохо, и у него и давление могло подскочить. Нужно было кушать вовремя, ложиться спать вовремя. Для этого нужен был график. Она не понимала, что она уходит с этого графика. Вот в этом отношении у нее были проблемы.
А вот вы говорите, она помнила все свое детство, а она осознавала вот саму себя, как ее зовут, свою фамилию?
Да, она понимала, что ее зовут...
Ну, то есть личность была сохранна, да?
Да, да. Она понимала, кто она, что где она родилась, что это ее семья, ну, кем она работала, где она, что она закончила, она это не помнила. Вот у нее были конкретные вот память была связана именно с детства, с мамой. Я думаю, что даже с раннего детства, до юношества. Вот это все у нее в голове было. Она знала, что у нее есть папа, есть мама, и она считала, что они живы-здоровы. И она вот всегда хотела к ним поехать. Она всегда говорила, я должна увидеть своих родителей. Мне, отвезите меня туда. Вот у нее просьба была постоянно такая.
Это вот немного сделаю отступление. Это называется закон Рибо, когда память, она уходит слоями. То есть сперва начинается фиксационная амнезия. То есть люди начинают забывать какие-то вот моменты, которые с ними недавно произошли. У них страдает кратковременная память. И дальше по закону слоями начинают пропадать. И самая последняя память, которая уходит, это как раз-таки память на детские события. Поэтому очень часто даже люди в пожилом возрасте, они любят вот рассказывать о своем детстве, о своей молодости. Это вот как раз-таки характерно именно для закона Рибо.
А что ты можешь сказать, при болезни Альцгеймера закон Рибо, он регулярно встречается или нет?
А закон Рибо, в принципе, встречается регулярно при какой-то потере памяти. То есть это, ну, банально закон, он есть закон, по которому вот у нас память, она такая слоями как бы уходит до самого такого ядра.
Угу. Айсулу, а вообще вы сталкивались с каким-то, может быть, агрессивным поведением у нее, когда вот она сбивалась с графика? Вы ведь настаивали на том, чтобы она соблюдала какой-то график, правильно?
Да, у нее были такие моменты. Это были тяжелые моменты, но они были в нашей жизни. Но единственное, что я могу сказать, в этой ситуации наверное, и для человека, тот, который столкнулся с этой болезнью, и для окружающих, мне кажется, в этой ситуации нужно выдерживать максимальную сдержанность. Потому что мы, конечно, понимаем, что ну, мы все не вечны, мы когда-то уходим из этой жизни. И тогда я всегда себе говорила, что этот человек, он сегодня есть, сколько ему отведено, он столько проживет. Но ты должен принять это и сохранить максимальную стойкость, выдержку, вот понимание к этому человеку. Такие ситуации у нас были, да, агрессия была. Мы просто, ну я говорю, у нас мама была настолько добрая женщина, у нее не было врагов. У нее была очень тяжелая жизнь, но она никогда не была такого, чтобы она кого-то ненавидела. И до последнего дня она сохраняла вот это состояние, у нее осталось. То есть характер человека, он проявлялся до последних дней ее жизни. Вот. Ну и вот еще до этого вы говорили насчет памяти. Я сейчас вспомнила. Она могла не помнить, как зовут ее близких, но она помнила все стихи, которые она учила в молодости. Она очень много читала, и вот это все, то есть любое что-то вот какое-то, вот она вдруг вспоминает, она и сидит, удивляется. Вот надо же, я вспомнила это стихотворение. Вот у меня вот раз и пришло, она очень много читала. И до последних дней разгадывала сканворды. Вот что она там отгадывала, мы не знаем, но она до последних дней сканвордами. Вот она так, она понимала, что у нее идет эта болезнь. Она говорила, я теряю память. Но для того, чтобы мозг работал, она говорит, я должна много читать и много учить. И вот она вот очень много читала. Вот прям максимально, сколько она могла, пока она понимала, она все вот эти, и литературу читала, и все. Ну, были такие моменты, я вот тоже сейчас вспоминаю, она читала книгу про Великую Отечественную войну, и она утром проснулась и сказала, что на улице фашисты, надо срочно собираться. То есть мы поняли, что литературу агрессивную ей давать тоже нельзя. Она просто вживалась в эту книгу, и ей казалось, что на улице происходит то время, которое она читает. С подбором литературы, вот если у людей, которые очень много читают, любят читать, им тоже надо быть как бы максимально внимательным.
А вот вернемся, если вы не против, насчет агрессивного поведения. Как вот вы справлялись с этой реакцией?
Просто принимали ее как есть. Никаких физических движений с нашей стороны такого никогда не было. Но мы понимали, что наша мама не заслуживает такого. Я вам говорю, что мы приняли ее такая, как она есть. Нам было очень тяжело. И конечно, с нашей стороны, может быть, когда-то мы срывались тоже. Это не исключено, это просто невозможно. Мы могли повысить голос, но что-то вот физической расправы, вот там закрыть ее, потому что я слышал, что таких людей могут закрывать, привязывать к кровати. Но и, видите, с ее стороны, я тоже знаю, что есть люди, которые просто уходили из дома. Такого никогда не было. Мы максимально справились с этой задачей. Я вот с чистой совестью могу сказать это.
Ну, вообще, это очень тяжело всегда, когда близкий человек заболевает болезнью Альцгеймера, деменцией. И мы знаем, что жить рядом с таким человеком — это, конечно, очень большой стресс для самих родственников, для семей. И нам очень жаль, что вы столкнулись с этим, и мы хотим принести соболезнования вашей утрате. Мы не сомневаемся в том, что ваша мама была чудесной женщиной, и хотим напомнить нашим слушателям, что деменция — это так же, как и большинство других психических расстройств, поведенческих в том числе, это не часть личности человека, а личность человека — она остается, но, к сожалению, деменция, возможно, разрушает качество жизни человека, но, пожалуйста, помните всегда, каким он был человеком, и это всегда навсегда с ним.
Да, еще хотелось бы вот спросить. Понятно, что вы пережили очень большой стресс, то есть, я думаю, все люди, которые в своей жизни сталкивались с такой проблемой, они, в принципе, все это время живут в каком-то стрессе. А как вы с ним справлялись?
Ну, начнем с того, что у нас очень большая семья. Мы все относились с этим с пониманием. У меня замечательные дети, которые помогали мне. Вы помните, что год назад у нас как раз это был период пандемии, когда мы были все дома, закрыты. Но в силу того, что я не могла оставаться дома, даже в пандемию я ходила на работу, у меня были взрослые дети дома. Это конкретно моя дочь старшая. И она, я даже не побоюсь сказать, что вот именно острый период именно ей пришлось с этим столкнуться. Но она такая молодец в этом отношении. И она и как психолог, и как философ, я не знаю, она философски подошла к этому. И я, может быть, действительно не почувствовала вот той самой тяжести, потому что вот самую тяжелую минуту, вот как находясь дома с ней постоянно, в контакте, все это, весь удар она приняла на себя. Но я вам говорю, вот она просто философски отнеслась к этой ситуации. И, может быть, поэтому мы не почувствовали той тяжести, которую бы, может быть, мы испытали бы. Но нас было много, и мы друг друга заменяли, и мой муж, и мои дети, и я сама. Мы вот как-то распределяли, что вот, допустим, в течение всей рабочей недели вот у нас сидит дочь, потом суббота-воскресенье я с мужем. И мы вот, вот как-то менялись, и периодически у нас был период, когда только мой муж смотрел за мамой, потом вся рабочая неделя это ложилось на плечи, вот до 5 часов, допустим, это ложится на плечи моей дочери, потом уже я. И вот как-то вот так, когда нас много было, и мы были все вот, ну, как сказать, даже дружные, что ли, с пониманием относились к этому, поэтому нам не так тяжело пришлось пережить это. Но были такие моменты, когда мы думали, что нам надо как-то вот, чтобы наладить жизнь нам, потому что мы, получается, фактически же мы теряем свою жизнь, мы не живем своей жизнью, у нас получается вот в основном забота. И ситуация в семье очень накаливалась. И я даже был такой момент, что я хотела снять квартиру, взять человека, который бы сидел, занимался, но мы не сделали этого, потому что мы, наверное, поняли, что если так сделать, то мы потом себе никогда этого не простим. И мы просто приняли это, вот эту ситуацию такая, какая она есть. В том виде, какая она была. Но то, что такие моменты были в нашей жизни, я это не отрицаю. Да, было такое, что вот я и говорю, я хотела просто снять квартиру, и потому что не было жизни ни для семьи, и дети там у меня есть и маленькие дети, взрослые дети, и они, ну, может быть, это эгоистически с моей стороны звучит, но я их лишала их жизни, грубо говоря. Потому что они видели вот эту ситуацию. Мы находились все в одной квартире, мы видели, мы с этим сталкивались, мы слышали это и днем, и ночью. Это просто вот, я же говорю, что это очень сложно.
Нет, Айсулу, вообще не эгоистично с вашей стороны, потому что действительно, когда человек заболевает таким очень тяжелым заболеванием, как деменция и болезнь Альцгеймера, весь уклад семьи подчиняется вот только, наверное, этому человеку. И эмоциональное выгорание, мысли о том, чтобы отделить, нанять сиделку, вообще it's okay, это нормально. И даже нанимать сиделку в таком случае, когда у них нет возможности, допустим, как была у вас, сплотиться большой семьей, это тоже нормально. Пожалуйста, просто сохраняйте, наверное, любовь к своему родственнику, близкому человеку, но то, как вы ухаживаете за ним или наймете ли вы сиделку для этого, это абсолютно нормально. Это ваш выбор, и никто не должен осуждать вас за это. И Айсулу, ваша стратегия в вашем случае, то есть у вас большая семья, и то, что каждый сменял друг друга, это максимально правильная стратегия. Как говорил Данил, наш специалист, ординатор, в прошлом выпуске, когда мы разбирали деменцию вообще, что это такое, он как раз-таки говорил об этом, что не нужно сваливать, да, то есть на одного человека весь уход, а нужно сменять, нужно подойти к этому комплексно, то есть всей семьей сплотиться, и это очень круто. Айсулу, вы большая молодец, ваша вся семья, все члены вашей семьи, которые вложили свои силы на уход за человеком, за вашей мамой, все большие молодцы, мы прям очень рады.
Восхищены, да. И дочь, она прям огромная молодец, что приняла весь удар на себя и могла найти также силы для поддержки вас, так как она понимала, насколько вам тяжело вообще в принципе это. И, Айсулу, какой бы вы совет вообще могли дать людям, которые тоже в своей жизни столкнулись вот с таким заболеванием у своего родственника?
Ну, наверное, первый совет это будет... Я не знаю, возможно ли это, ну, наверное, возможно. Наверное, эмоции все откладывать на второй план, принять этого человека таким, каким он есть. И вот в тяжелых ситуациях я всегда вспоминала, каким она была человеком, что вот за что вот ее, как бы вот она столкнулась с этой болезнью. И искать положительные стороны. Вот я говорю, у нас иногда вот игру у нее приступы, когда начинались, мы даже всю эту шутку переводили, нам было весело. Тяжело, но весело было. Мы как-то искали больше положительных эмоций, чем отрицательных. Вот если эту ситуацию разглядывать с другой стороны, искать плюсы, конечно, это глупо сказать, что плюсы в этой ситуации может быть, но все равно искать что-то положительное и вкладывать в эту ситуацию свои положительные эмоции, принимать человека таким, как он есть, вот это, наверное, основная задача, чтобы перебороть эту болезнь и просто пережить ее, даже не перебороть, а пережить ее.
Но мы хотим дать рекомендацию, наверное, своим слушателям, что вот у Айсулу, еще раз повторимся, была такая классная стратегия, то есть всей семьей они сплотились и это сделали. А если же у вас ограниченное количество ресурсов для того, чтобы ухаживать за человеком с деменцией, болезнью Альцгеймера и другими подобными заболеваниями, пожалуйста, не вините себя ни за какие мысли. Бывает всякое, бывают всякие мысли при таком, потому что это очень тяжело справляться с этим, жить с этим. Не вините себя, пожалуйста, за любые свои мысли, потому что чувство вины только усугубит ваше ментальное состояние. А как раз-таки при уходе за тяжело больным человеком ваше ментальное состояние, ваши внутренние ресурсы играют ключевую роль. Поэтому жалейте себя, сострадайте себе, не заставляйте себя жертвовать своей жизнью. Пожалуйста, относитесь к своему ментальному здоровью также ответственно. Берите перерывы. Если вы чувствуете, что да, все больше невыносимо, как бы, ухаживать за этим человеком, но есть у вас возможности, наймите сиделку-то на какое-то ограниченное время или на любое количество времени, как посчитаете нужным. Никто не вправе осуждать вас за ваши действия. Вы максимально делаете все, что можете, и мы желаем вам внутренних сил. Обращайтесь также к психотерапевту, к психологу, если вы чувствуете, что вам плохо.
Айсулу, спасибо вам большое, что вы вообще смогли найти время прийти сюда и поделиться с нами столь личной и столь тяжелой, честно говоря, ситуацией. Но я думаю, что это очень классно, что вы об этом говорите, потому что люди, которые столкнутся с такой ситуацией в жизни, может быть, уже столкнулись и наткнулись на наш подкаст, они услышат, что они такие не одни, что есть различные способы самопомощи, взаимопомощи, и услышат ваши совет. Мне прям очень понравились ваши слова, что вы сказали, что самое важное, по-моему, это вспоминать, каким был человек, за что вы его любили, и понимать, что ну, это тот же самый человек, который и был раньше, просто сейчас у него вот изменилось поведение, может быть, какие-то моменты памяти выпали, но это все тот же человек, который был с вами всю жизнь, который вас любил, и это очень ценно. Честно, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Всего хорошего.
И вместо Гали, которая, к сожалению, не смогла присутствовать здесь сегодня, я скажу традиционное наше заключение выпусков. На этом сегодня все. И, как обычно, слушайте наш подкаст на Apple Podcast и других платформах для iOS и Android. И если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях, все ссылки вы найдете в описании. И помните, пожалуйста, для нас очень важна ваша обратная связь и поддержка. Берегите свое ментальное здоровье и до скорой встречи!